Прогулка его превосходительства. Из здания Святейшего Синода Матвей Бенционович вышел час спустя. И уже не статским советником, а особой четвертого генеральского класса. Производство свершилось с фантастической легкостью и быстротой. Константин Петрович протелефонировал министру юстиции, поговорил с ним не долее 3 минут, потом связался с дворцом, где имел беседу с таким собеседником, что у Бердичевского вспотели ладони. «Ценнейший для государства человек, на полное мое ручательство». Вот какие слова были сказаны про безвестного заволжца. И кому сказаны? Другие чиновники, даже выслужив полный срок производства, ожидают утверждения долгие месяцы. А тут все решилось в мгновение ока. И даже указ должен был воспоследовать нынче же, сегодняшним числом. Матвею Бенционовичу было обещано в самом скором времени назначение на ответственную должность. Пока же обер-прокурор подберет новому сомысленнику достойное поприще, на это понадобится неделька-другая, Бердичевскому предписывалось быть в столице. В Заволжск возвращаться Константин Петрович не советовал. «К чему вам лишнее объяснение с вашим духовным отцом?» – сказал он, лишний раз продемонстрировав исчерпывающую осведомленность. «Заволжского губернатора известят депешей, вашу семью переправят. Через день-два министерство предоставит вам казенную квартиру при полной меблировке, так что заботиться об бытоустройстве не нужно». А его новоиспеченное превосходительство об бытоустройстве и не заботился. Бердичевский вышел из синода на площадь, зажмурился на яркое солнце, надел шляпу. У решетки ждала коляска. 48-36 пялился на борца с австро-венгерским шпионажем, ждал знака. Поколебавшись, Матвей Бенционович подошел к нему, лениво сказал. «Прокати к меня, братец». «Право не знаю. Да вот хоть по набережной». Вдоль Невы катилось просто замечательно. Солнце, правда, спряталось за тучи, и с неба брызнул мелкий дождик, но седок поднял кожаный вверх и заслонился им от внешнего мира. Потом снова просветлело, и верх был спущен обратно. Его превосходительство ехал себе, улыбался небу, реке, солнечным зайчиком, прыгавшим по стенам домов. «Поворачивай на мойку», — велел он. «Или нет, постой. Лучше пройдусь. Тебя как звать?» «Второй день ездим, а так и не спросил». «Матвей», — сказал извозчик. Бердичевский удивился, но не сильно, потому что за нынешнее утро успел существенно поистратить способность к удивлению. «Грамотный?» «Так точно. Молодец. Держи-ка вот за труды». Сунул в широкий карман извозчичьего кафтана несколько бумажек. Возница даже не поблагодарил. Так расстроился. «И все, ваше благородие, боль ничего не нужно». Даже голос дрогнул. «Не благородие, а превосходительство», — важно сказал ему Матвей Бенционович. «Я тебя 48-36 сыщу, когда понадобишься». Похлопал просиявшего парня по плечу, дальше отправился пешком. Настроение было немножко грустное, но в то же время покойное. Бог весть, о чем думал бывший заволжский прокурор, идя легким прогулочным шагом по Благовещенской улице. Один раз у берега Адмиралтейского канала загляделся на Бонну, гулявшую с двумя маленькими девочками, и пробормотал непонятное, а что им лучше будет, если папенька подлец. И еще уже на Почтамской улице прошептал в ответ на какие-то свои мысли. «Простенько, но в то же время изящно. Этюд Бердичевского». Весело хмыкнул. Поднимаясь по ступенькам Почтамта, даже напевал, лишенным музыкальности голосом и без слов, так что распознать мелодию не представлялось возможным. Быстро набросал на бланке телеграммы. «Срочно разыщите П. Ее жизнь опасности. Бердичевский». Протянул в окошко телеграфисту, продиктовал адрес. «В Заволжск, на архиерейское подворье, преосвященному Митрофанию, блицем». Заплатил за депешу 1.11 рубля. Вернувшись на улицу, его превосходительство немного постоял на ступеньках, тихонько сказал. «Что ж, прожито. Можно бы и подостойней, но уж как вышло, так вышло». Видно, Матвею Бенционовичу очень захотелось с кем-нибудь поговорить. Вот он за неимением собеседника и вступил в диалог с самим собой. Но проговаривал вслух не все, а лишь какие-то обрывки мыслей, без очевидной логической связи. Например, пробормотал: «Рубль 11 копеек, ну и цена». И тихо рассмеялся. Посмотрел налево, направо. На улице было полно прохожих. «Прям здесь, что ли?» — спросил неизвестно кого Бердичевский. Поежился, но тут же сконфуженно улыбнулся. Повернул направо. Следующая реплика была еще более странной. «Интересно, дойду ли до площади?» Не спеша двинулся в сторону Исаакиевского собора, сложил на груди руки, стал любоваться посверкивающей брусчаткой, медным блеском купола, кружащей в небе голубиной стаи. Прошептал: «Мерси, красиво!» Казалось, Матвей Бенционович чего-то ждет или, может, кого-то поджидает. В пользу этого предположения свидетельствовала и следующая произнесенная им фраза: «Ну, сколько можно? Это по меньшей мере невежливо». Что именно он находил невежливым, осталось неизвестным, потому что в это самое мгновение на действительного статского советника с разбега налетел спешивший куда-то молодой человек крепкого сложения. Крепыш, он был в полосатом пиджаке, впрочем, вежливо извинился и даже придержал ойкнувшего Матвея Бенционовича за плечо. Приподнял соломенную шляпу, затрусил себе дальше. А Бердичевский немного покачался с улыбкой на губах и вдруг повалился на тротуар. Улыбка стала еще шире, да так и застыла. Карие глаза спокойно смотрели вбок на радужную лужу. Вокруг упавшего собралась толпа, хлопотали, охали, терли виски и прочее, а крепкий молодой человек тем временем быстро прошагал улицей и вошел в почтамт через служебный ход. У телеграфного пункта его ожидал чиновник почтового ведомства. «Где?» — спросил полосатый. Ему протянули листок с телеграммой, адресованной в Заволжск. Содержание полосатому, очевидно, было известно, читать депешу он не стал, а аккуратно сложил бумажку и сунул в карман.